На перекрестке у разгромленного киоска с продавленной дверью, с перевернутой вверх ногами вывеской продажи минеральных вод, Виктор Лещинский прощался с Лизой. Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смотря в ее глаза: «Вы придете? Не обманете?» Лиза кокетливо отвечала: «Приду, приду, ждите». И, уходя, улыбнулась ему обещающими карими с поволокой глазами. Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий с широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, в черной надвинутой на лоб кепке, с темно-синим кровоподтеком у глаза. Он шагал твердо, слегка выгнутыми ногами, одетыми в желтые короткие сапоги. В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец в сером жупане с двумя подсумками на поясе. Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного два узеньких настороженных глаза. Желтые прокуренные махрой усы топорщились в стороны. Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел. Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих. Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая. Так вот почему он не вернулся. Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой. Их нельзя было схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения. Одно было ясно – Жухрай погиб. И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств. Что делать? Последнюю минуту вспомнил, в кармане револьвер. Как только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому с винтовкой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей. Крепко до боли сжались зубы. Ведь только вчера Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная». Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была свободна. На ней не было ни души. Впереди торопилась пройти женская фигурка в весеннем коротком пальто. Она не помешает. Второй улицы вбок от перекрестка он видеть не мог. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры. Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов. Вскинул на него одним глазом. Вздрогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка. «Ну ты, шевелись, а то прикладом огрею!» — взвизгнул конвоир резкой фистулой. Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но сдержался и как бы в знак приветствия махнул рукой. Опасаясь привлечь внимание Рыжеусова, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее. Но голову сверлила тревожная мысль: «Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может попасть в Жухрая. Разве можно было думать, когда петлюровец уже был рядом?» И случилось так. С Павлом поравнялся рыжеусый конвоир. Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул ее к земле. Штык с лязгом скребнул о камень. Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь всем телом, Павел удержал ее, бабахнул выстрел. Пуля ударила о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву. От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая юноше руки. Но последний не выпускал винтовку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением свалил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой конвоира. И не было сил, которые заставили бы его выпустить оружие в такую минуту. В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив 2 свинцовых удара в лицо, петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву. Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги. Виктор, отошедший от перекрестка на сотню шагов, шел, насвистывая, сердце красавицы склонно к измене. Он был еще под влиянием встречи с Лизой и ее обещания прийти завтра на свидание к заброшенному заводу. Среди заядлых ухажеров гимназии ходили слухи о Лизе Сухарько как о смелой в вопросах любви девушке. Наглый и самоуверенный Семен Заливанов однажды рассказал Виктору, что он овладел Лизой, и хотя Лещинский не совсем верил Семке, все же Лиза была очень интересным и заманчивым объектом, и завтра он решил узнать, правду ли говорил Заливанов. «Если только придет, то я буду решителен, ведь позволяет она себя целовать, и если Семка не врал...» Его мысли прервались. Он посторонился, пропуская мимо 2 петлюровцев. Один из них ехал верхом на куцехвостой лошадке, помахивая брезентовым ведром, видимо, поить лошадь. Другой в короткой поддевке, в широчайших синих штанах, держась рукой за колено верхового, что-то весело рассказывал. Пропустив их, Виктор собирался идти дальше, когда ухнувший на шоссе выстрел остановил его. Обернувшись, Виктор увидел, как верховой рванул коня и понесся на выстрел. За ним бежал другой, придерживая рукой саблю. Лещинский побежал за ними, и когда был уже близко около шоссе, услышал другой выстрел. Из-за поворота на Виктора ошалело метнулся верховой. Он бил лошадь ногами и брезентовым ведром и, заскочив в первые ворота, закричал находившимся во дворе: «Хлопцы, в ружье! Там нашего убили!» Через минуту со двора выбежало несколько человек, щелкая затворами. Виктора арестовали. На шоссе собралось несколько человек. Среди них и Лиза, которую задержали как свидетельницу. От испуга она осталась на месте, когда мимо нее пробежали Жухра и Корчагин. Она с удивлением узнала в напавшем на петлюровца юноше того, с которым ее хотела познакомить Тоня. Один за другим они перепрыгнули через забор чьей-то усадьбы, и сейчас же на шоссе вылетел конный. Увидя убегавшего с винтовкой Жухрая и конвоира, силившегося подняться с земли, он погнал лошадь к забору. Жухрай обернулся, вскинул винтовку и выстрелил в него. Конник шарахнулся обратно. Еле шевеля разбитыми губами, конвоир рассказал о том, что произошло. «Что же ты, балда, с подносу упустил арестанта? Теперь получишь 25 шомполов по задней части!» Конвоир озлобленно огрызнулся. «Ты очень разумный, я вижу. Упустил с подносу. Кто же его знал, что та стервятина на меня кинется, як скаженна?» Лизу тоже допрашивали. Она рассказала то же, что и конвоир, но скрыла, что знает напавшего. Их все же повели в комендатуру. Только вечером по приказанию коменданта их отпустили. Он предложил даже лично проводить Лизу домой. Но она отказалась. От коменданта пахло водкой, и его предложение не предвещало ей ничего хорошего. Провожал Лизу Виктор. До станции было далеко, и, идя под руку с Лизой, Виктор радовался происшествию. «А вы знаете, кто освободил арестованного?» – спросила Лиза, когда подходила к дому. «Нет, откуда же мне знать? Вы помните тот вечер, когда Тоня хотела нас познакомить с одним молодым человеком?» Виктор остановился. «С Павлом Корчагиным?» – спросил он удивленно. «Да, кажется, его фамилия Корчагин. Помните, он ушел так странно. Так это был он». Виктор стоял огорошенный. «А вы не ошиблись?» – спросил он Лизу. «Нет, я прекрасно запомнила его лицо». «Почему же вы этого не сказали коменданту?» Лиза возмутилась. «Вы думаете, что я могу сделать такую подлость?» «Что вы считаете подлостью? Рассказать, кто напал на конвоира, по-вашему, подлость? А по-вашему, честно? Вы забыли, что они делают? Вы не знаете, сколько в гимназии евреев-сирот? И вы хотите, чтобы я им еще рассказала о Корчагине? Благодарю вас, не думала». Лещинский не ожидал такого ответа. В его расчеты не входило ссориться с Лизой, и он старался заговорить о другом. «Вы не сердитесь, Лиза, я пошутил. Я не знал, что вы такая принципиальная». «Шутка у вас получилась нехорошая», — сухо ответила Лиза. У дома Сухарько Виктор, прощаясь, спросил. «Вы придете, Лиза?» И услыхал ее неопределенное. «Не знаю». Шагая в город, Виктор размышлял. «Ну, если вы, мадемуазель, считаете нечестным, то я об этом совершенно другого мнения. Конечно, мне безразлично, кто кого освобождал». Ему, родовитому польскому шляхтичу Лещинскому, были противны и те, и эти. Все равно скоро придут польские легионы, и тогда-то вот и будет настоящая власть, истинно шляхетская, Речи Посполитой. Но в данном случае есть возможность ликвидировать мерзавца Корчагина. Они ему живо голову свернут. Виктор оставался в городке один. Жил у тети, жены вице-директора сахарного завода. А отец с матерью и Нелли давно жили в Варшаве, где Сигизмунд Лещинский занимал видное положение. Подойдя к комендатуре, Виктор вошел в раскрытую дверь. Через некоторое время он шел в сопровождении 4 петлюровцев к дому Корчагиных. Указывая на светившееся окно, он тихо сказал «Вот здесь» и, обратившись к стоявшему рядом Харунжему, спросил «Мне можно идти?» «Пожалуйста, мы справимся одни. Благодарю за услугу». Виктор быстро зашагал по тротуару. Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянутыми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав руками подобие нар, он сел, измученный, сбитый, подавленный. Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. Как могли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что теперь будет? Где Жухрай? Он расстался с матросом в доме Климки. Павел пошел к Сережке, а Жухрай дожидался вечера, чтобы выбраться из города. «Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде», — подумал Павел. «Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец». Но как они узнали, этот вопрос мучил его неизвестностью. Мало чем воспользовались петлюровцы из имущества Корчагины. Свой костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увезла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось очень немногое. Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь темная, хоть глаза выколи, небо заволокло тучами, и, подталкиваемый с боков и сзади немилосердными пинками, он шел бессознательно в состоянии какого-то отупения. За дверью слышались голоса. В соседней комнате помещалась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел комнату. Напротив нар нащупал окно с прочной зубчатой решеткой. Потрогал рукой, заделано крепко. Здесь, видно, раньше была кладовка. Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула. «Сволочь немазаная!» — выругался Павел. В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий нажим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар поднялась заспана растрепанная фигура и, зверски скребя всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво-однотонным голосом, было закончено, фигура, дотронувшись до стоявшего у головы ружья, флегматично изрекла: «Закрой дверь, а выгляни у меня еще разок, так получишь пятерку в...» Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали. Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться в борьбу окончилась для него Корчагина так неудачно. С первого же шага схватили и заперли, как мышь в ящике. И когда, сидя, забылся в тревожной полудреме, выплыл образ матери, ее худенькое морщинистое лицо с такими знакомыми родными глазами. Плыла мысль: «Хорошо, что ее нет, меньше горя». От окна на полу вырисовывался серый квадрат. Темнота понемногу отступала, приближался рассвет.